Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу, замечаю я. Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет, в которой недостает 6 штук. «А что произошло еще?» — осведомляется он. «Ничего, клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада». «Опять? Ведь тебе только вчера повысили». «Не вчера. Сегодня утром в 9 часов. Какие-то несчастные 8000 марок. И все-таки в 9 утра это было еще кое-что, а потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук». «Сколько же стоит доллар сейчас?» «Сегодня в полдень он стоил 36 тысяч марок, а утром всего 30 тысяч». Георг Кроль рассматривает свою сигару. «Уже 36 тысяч. Дело идет быстрее кошачьего романа. Чем все это кончится?» «Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал», — отвечаю я. «А пока надо жить. Ты денег принес?» «Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и стотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенами. Около 2,5 кило бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты 100 тысяч выпущены всего 2 недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в 1 000 000. Когда мы будем считать на миллиарды? Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев». «Боже мой», — вздыхает Георг, — «где прекрасные спокойные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с 250 марок всего до 10 тысяч, уже не говоря о 1921-м. Тогда это были какие-то несчастные 300%. Я выглядываю на улицу. Лиза стоит у окна. Теперь она в шелковом халате, на котором изображены попугаи. Зеркало она повесила на шпингалет и приглаживает щеткой свою гриву. «Взгляни на это создание!» — с горечью восклицаю я. «Оно не сеет, не жнет, но Отец Небесный все же питает его. Вчера у нее этого халата еще не было. Шелк! Несколько метров! А я не могу наскрести какие-то жалкие гроши на один несчастный галстук». Георг улыбается. «Что ж, ты скромная жертва эпохи, а Лиза на всех парусах плывет по волнам немецкой инфляции. Она прекрасная Елена спекулянтов. На продаже могильных камней не разживешься, сын мой. Почему ты не перейдешь на сельди или на торговлю акциями, как твой дружок Вилли? От того, что я сентиментальный философ и сохраняю верность надгробиям. Но так как насчет повышения жалования? Ведь и философам все же приходится одеваться. Неужели ты не можешь купить галстук завтра? Завтра воскресенье, и он мне нужен именно завтра». Георг приносит из прихожей свой чемодан. Открыв его, бросает мне 2 пачки денег. «Хватит. Я вижу, что в них главным образом 100. Добавь еще 0,5 кило этих обоев», — говорю я. «Здесь самое большее — 5000. Спекулянты-католики по воскресеньям, во время обедни, кладут столько на тарелочку, да еще стыдятся своей скупости». Георг скребет себе голый затылок. Атавистический жест, утративший в данном случае всякий смысл. Затем дает мне 3-ю пачку. «Слава Богу, что завтра воскресенье», — говорит он. «Никакого нового курса на доллар не будет. Единственный день недели, когда инфляция приостанавливается. Конечно, Господь Бог не это имел в виду, создавая воскресенье». «А как мы?» — осведомился я. «Уже банкроты или наши дела идут блестяще?» Георг делает длинную затяжку из своего мундштука. «Мне кажется, никто сейчас в Германии ничего на этот счет о себе уже сказать не может. Даже божественный Стинес. Скопидомы разорены, рабочие и люди, живущие на жалование, тоже. Большинство мелких коммерсантов тоже, хотя они об этом еще не догадываются. Блестяще наживаются только те, у кого есть векселя, акции или крупные реальные ценности. Следовательно, не мы. Ну как, уразумел?» «Реальные ценности». Я смотрю в сад, где стоит наша продукция. «У нас в самом деле не бог весть что осталось. Главным образом надгробие из песчаника и чугуна. Но мрамора и гранита маловато. А то немногое, что есть, твой брат распродаст с убытком. Может быть, самое лучшее — совсем ничего не продавать, а?» Георгу незачем отвечать. На улице звенит велосипедный звонок. Слышны шаги. Кто-то поднимается по дряхлым ступенькам. По-хозяйски откашливается. Это Генрих Кроль-младший, совладелец фирмы. виновник наших постоянных забот и треволнений. Генрих — невысокий, плотный мужчина с соломенного цвета усами. На нем полосатые пропыленные брюки, стянутые у щиколотки велосипедными зажимами. Он окидывает меня и Георга быстрым неодобрительным взглядом. В его представлении мы — ленивые жеребцы. Весь день лодорничаем, а вот он — человек дела, поддерживающий внешние связи фирмы, к тому же несокрушимого здоровья.